Я бы хотел бы сегодня открыть интересные места Священного Писания. Есть тут две интересные истории, которые в свое время всколыхнули мое сердце, думая, что они всколыхнут, мои милые, и ваше сердце. Я бы вам рекомендовал сейчас открыть книгу «Четвертое царство». Книга «Четвертое царство». И мы с вами почитаем интересные истории. Здесь, в этой книге, есть история, вы помните, да? Вот в этой книге 4, я не буду перечитывать все эти истории, вы их хорошо знаете. Есть интересная очень история трагичная очень история. История очень неприятная, связанная с Божьим пророком. Когда он пришел в одно селение, проходил через определенное селение, и там играли дети. Судя по оригинальному тексту Священного Писания, я уже когда-то вам говорил на эту тему, но трогал немножко другие вопросы. Судя по оригиналу Священного Писания, это были подростки. То есть это не были просто маленькие такие детки, не соображающие ничего, болтающие, что попало. Это были достаточно взрослые ребята, уже такие подростки, которые могли отвечать за свои поступки. И вы помните, когда они увидели пророка Елисея, они стали швыряться в него камнями и кричать: «Иди, плешивый! Иди, плешивый!» Он, видно, был лысый или лысоватый, пророк Елисея. И вот они этот вопрос подняли до уровня оскорбления этого пророка, этого человека Божия. И в конечном итоге вся эта история закончилась великой трагедией. И некоторые люди читают Священное Писание, до сих пор не могут понять, как Божий пророк мог так поступить. Вы помните, что он делает? Он поворачивается к этим детям и проклинает этих детей. Что это значит проклясть? Вы знаете, что значит проклясть? Проклинать. Кто знает, что это такое? Кто может это русское слово объяснить? Проклинать. Не знаете? Проклинать – это значит обрекать на уничтожение, на исчезновение. Русское слово есть такое – «выйду за кафедру». Вот это называется проклинать. Это значит проклясть человека, пожелать ему исчезновения, чтобы его не было. Это не просто ругать человека, это не просто. Пророк Божий поворачивается к этим подросткам и проклинает их. То есть отзывает Божью охрану над этими подростками. Отзывает. Он просит Бога снять с них охрану. Это что же они такое натворили, да? Но давайте поговорим немножко о другом. Что такое дети вообще? Понятие дети, дети. Что мы вкладываем в это понятие? Неразумные. Ну, я не знаю, мне не приходит сразу в голову слово «неразумное». Вы знаете, какое слово мне приходит сразу в голову, когда я говорю слово «дети»? Это наше будущее. Совершенно верно. совершенно верно, наше с вами будущее. Я смотрю на своих детей, я вижу свою обеспеченную, допустим, старость. Я вижу себя немощным человеком, стареньким, но у меня там на столике будет стакан воды стоять, да, и я напьюсь этой водой тогда, когда я хочу. Это будет свежий стакан воды. Да, мне принесут поесть. Мой сын придет и поможет мне встать с кресла, когда мои ноги будут слабенькими. И я не смогу нарезать себе хлеба даже, да? А мои дети сделают это, намажут там чем-то, вареньем или маслом, или икрой красной, и кабачковый. Ой, ну что, я очень люблю кабачковый икру. Это мое воспоминание о школе. Знаете, в школах кусочек хлеба, намазанный икрой. У нас там. У нас много там, только не кабачковая, а баклажановая икра. Заморская. Это лучше, да. Вот, дети возьмут и намажут этой кабачковой или баклажановой икрой этот кусочек хлеба, принесут, скажут: пап, покушай. Пап, покушай. И папа будет счастлив, правда? Папа будет счастлив, что он жизнь прожил, и он сделал все правильно. Он детей своих правильно воспитал. Его дети воспитаны в уважении к нему, потому что его дети были воспитаны в уважении к Богу, который требует от детей: почитай отца твоего и мать, дабы продлились дни жизни твоей на земле. Почему Бог это сказал? Дабы продлились дни жизни твоей на земле. А вот он об этом и говорил: когда ты будешь немощный, когда ты, у тебя ни в ногах, ни в руках не будет сил, рядом твоя сила и в руках, и в ногах будет в твоих детях, которые будут день за днем продлевать твою жизнь, принося тебе стаканчик воды, кусочек хлеба. Но чтобы такой круг в жизни человеческой был, нужно тебе учиться уважать своих родителей. Нужно тебе учиться почитать отца своего и мать, чтобы дети, смотря на тебя, учились это делать по отношению к тебе завтра. Если дети сегодня видят неуважение, мое неуважение к моей маме, как они будут относиться к своей маме? Точно так же, потому что они усвоили такой пример. Дети, с которыми имел дело Елисей, они не усвоили доброго примера своих родителей. И то, что они подняли с земли камни и стали метать их в Божьего человека, в Божьего пророка, да, это говорит о том, что родители находились в таком состоянии, что они так научили делать своих детей. Может быть, они не говорили: возьми, когда увидишь Елисея, Божьего пророка, возьми, брось в него камень. Я не думаю, что они этому учили. Сиди, вот послушай, сынок, я тебя научу, да? Вот так сделай. Нет, я не думаю, что так было. Но когда дети внимательно наблюдали за своими родителями, как они относятся к Богу, как они относятся к пророческому слову, как они относятся ко всему духовному, то что происходит? Они понимали, что это в жизни не так уж и важно, что не это главное в жизни. Главное что-то в другом, в чем-то другом, но не в этом, не в духовности, не в отношениях с Богом. удивительный пророк Соломон, помните, написавший книгу «Екклесиаст», он в книге «Екклесиаст» пишет: «Я и вино пил, и женщин имел толпами, и золото у меня было уйма». Я себе не отказывал ни в каких удовольствиях, он говорит. И заканчивается эта книга словами: «Выслушаем сущность всего. Бойся Бога, заповеди Его соблюдай, ибо в этом все для человека». Ибо в этом все для человека. Человек сделал вывод в жизни. Да, он имел все и имел доступ ко всем удовольствиям этого мира. Но вывод был сделан идеальный. Вывод сделан был правильный. Он понял, если он останется с этим, что он оставит своим детям, когда у него родились дети? Он очень хорошо увидел на их примере все плоды вот этого своего. «Я это хочу, пожалуйста, я это хочу, пожалуйста». Что за дети у него родились? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Они не способны были духовно управлять Израилем. Потому что они папочку видели. Хотя папа наимудрейшим человеком был. А что? Он не смог воспитать детей. Понимаете? И таким образом, когда он не смог воспитать детей, какое будущее он оставил своему народу? Плачевное будущее. Вот это золотое царство Соломона закончилось. Давид, победы, Соломон, благоденствие и все. И народ Божий начал мотать туда-сюда. Почему? Потому что на престол восходили цари, которые ничего общего с Богом не хотели иметь. Такие как Ахав, такие как Иеровоам и тогда и многие-многие-многие другие цари. Ну, были, конечно, у него и хорошие дети, у Авессалома, естественно. Не все так прям плачевно было на 100%. Нет, конечно. Но сам факт. Вот эти дети, с которыми столкнулся пророк Елисей, они же были олицетворением будущего своего народа, будущего своих родителей, да? И когда они подняли камень на человека Божия, на пророка, когда они метнули и сказали: «Иди отсюда, плешивый», да? Кому они, собственно говоря, это заявили? Пророку? Нет. Пророк – это человек, который был послан в народ Богом. Пророк – это человек, который являлся представителем этого Бога здесь. И когда они оскорбляли пророка, когда они выгоняли, изгоняли пророка, то они автоматически это причиняли, эту боль они причиняли тому, кто его послал. Помните, как когда два войска воюют, да, они посылают там, например, переговорщиков, да? Царь не выходит на переговоры, он посылает своего адъютанта или переговорщика, там, как они называются, представителя, да? И представляю, вы помните, в фильмах показывают, как вот эта враждующая сторона убивает этого переговорщика. Этим самым что они хотят сказать? Что мы тебя убиваем, царь. Понимаете, да? И начинается резня, начинается бойня. Видите ли, родители показали своим детям вот такой пример. Дети, родители не планировали, они просто жили так, что дети смотрят и усваивают. Приходит момент в жизни, когда ребенок, относительный ребенок, становится перед выбором. Когда ребенок делает выбор, и делает выбор с учетом того воспитания, которое он получил, он поднимает руку на святое. Понимаете? Пророк Елисей поворачивается. Можно подумать так, что он был оскорблен. Нет. Он четко и ясно понимал, куда он пришел и зачем он пришел. Он пришел представить своего Бога. Он пришел представить Богу, он пришел представить Его закон. Он пришел представить Его личность, Бога. Для чего? Для того, чтобы народ жил в благоденствии. Почему Елисея и называли пророком мира? Потому что он приносил мир между человеком и Богом. И вдруг он видит такое отношение. Он поворачивается и проклинает. Не потому, что он был оскорблен как человек, унижен как человек. Нет. Он проклинает, потому что на его глазах, с его участием, только что оскорбили и унизили того, кем он был в этот народ послан. Елисей проклинает детей. И вы знаете, что случилось? Из леса вышли две медведицы и растерзали 42 ребенка. Растерзали 42 подростка. Можно смотреть на эту историю, как на историю, в которой Бог проявил жестокость. Потому что ведь не Елисей управлял медведицами, согласитесь? Можно расценивать это как проявление божественной жестокости. Но вы верите в это? Я не верю в божественную жестокость. Я верю в божественную охрану или в божественную неохрану. Я верю в то, что вокруг нас постоянно ходят злые медведицы, готовые пожрать нас и моих, и наших детей. Есть эти медведицы всегда, но они не трогают нас, потому что мы защищены Богом. Бог является существом, который уважает наше право выбора. Он выбор наш уважает. Но если ты на Божьего пророка поднимаешь камень, бросаешь и говоришь: «Иди плешивый», то что ты делаешь? Ты сам собственноручно от этой Божьей охраны что делаешь? Отказываешься, ты изгоняешь Бога. Ты говоришь Его пророку: «Иди отсюда, ты мне не нужен. 100 лет мне не нужны твои проповеди, 100 лет мне не нужно твое учение, твои советы и так далее. Мне не надо, иди, плешивый». Хорошо. Охраны нет. Медведица здесь. Бог снимает свою охрану. Вы хотели сказать: «Иди», но мы пошли, а вы оставайтесь. Результат. Ужас. Кошмар. Сделали ли вывод родители? Ничего не говорится об этом. Но они будущее свое потеряли. Понимаете? В уничтожении этих детей, вот этими медведицами, я думаю, что медведицами управлял не Бог, а тот, кто хотел причинить, которому доставляет радость уничтожать нас, убивать нас. Помните? Вор приходит для того, чтобы украсть, убить и погубить. О ком говорил Христос? О сатане, который в медведицах, в змеях, во львах, вокруг Даниила ходит. Он готов пожрать. Помните с Даниилом? Ну, Даниил стоял, а они ничего не могут сделать. делать. Почему? Ангел Божий там стоял рядом с Даниилом. Или вам говорил, цыц, киски, сидеть. И они сидели до тех пор, пока ангел Божий был вместе с Даниилом. Даниила подняли, бросили туда сатрапов. Ангела Божия там нет. Что с ними сделали львы? Даже, говорит, не долетели до дна ямы. Их уже разорвали. На лету. На лету. Это говорит о том, что ребята там, вот эти львята, они готовы разорвать. Но не разрывают, потому что охрана есть. Вы каждый день выходите из своих домов, вы даже не представляете, что с вами он готов сделать. Не Бог, дьявол, что готов с вами сделать. Как он готов расправиться с каждым из вас. Но вы приходите благополучно домой, вечером встаете на колени и благодарите Бога за охрану вашей жизни, спокойно ложитесь спать. И только в вечности ангелы Божии нам откроют. Что с нами было бы, если бы не было бы этой охраны? Что с нами было бы? Вот такая ужасная плачевная история. Родители, неправильно воспитавшие своих детей, неправильно показавшие им неправильный пример взаимоотношений с Богом, с представителем Бога, с пророком Елисеем. Что они потеряли? Пророка Елисея потеряли? Нет. Пророк Елисей продолжил свое служение народу. А они, что потеряли они? Самое дорогое, они потеряли свое будущее. Понимаете? Они просто потеряли свое будущее. В прямом и в переносном смысле этого слова. Потому что они потеряли будущее, а народ потерял молодое поколение, которое в дальнейшем могло бы быть защитниками, снабженцами, отцами для новых детей, других детей. Их нету теперь, их разорвали медведицы. Их уничтожил сатана. По их личному желанию они так захотели. Бог тут ни при чем. Бог поругаем не бывает, говорит Священное Писание. Что посеет человек, то и пожнет. Бога не за что ругать. Человек, ты делаешь выбор, ты пожинаешь последствия своего выбора. Они могут быть сейчас прямо, вот так вот, здесь прямо. Вот ты принял решение, вот сразу последствия. А может быть, последствия через годы. Пройдут годы, и ты увидишь плоды вот этого ужасного семени, которое ты посеял. Как мы должны быть внимательны и осторожны. Нам нужно немножко перевернуть страницу, и мы окажемся с вами в 4 главе. Здесь другая история. Пророк Елисей проходит через город, называющийся Сонам. И там, в этом городе, живет очень богатая женщина. Она именитая, богатая. Отличает эту женщину то, что она очень уважительна была к пророку Елисею. Очень уважительно. Она даже для него горницу построила, то есть помещение такое построила и сказала, я вам пересказываю, вы можете сами почитать. Мужу говорит, когда Елисей, вот этот человек Божий, будет проходить, пускай останавливается у нас всегда. Гостеприимство проявила. Она всегда находила возможность его накормить, напоить, то есть проявляла уважение. Но вы послушайте, что здесь написано. Посмотрите. Это было просто гостеприимство, это было просто что-то. Нет. И сказала она мужу своему, вот я знаю, посмотрите, вот я знаю, что человек Божий, посмотрите, человек Божий, который проходит мимо нас постоянно, какой? Святой. что это пророк Елисей, от него что, лучи какие-то святости исходили? А? Он светился, как Моисей с горы сходил, вот, и вынужден был накрыть, светился. А он, почему она дала ему такую характеристику святой? А потому что он был представителем. Понимаете? Может быть, у него были какие-то недостатки. Но он был представителем того великого Бога, который послал его для спасения народа. И она оценила его. Человек, который проходит, человек Божий, который проходит постоянно, вот на наших глазах он мелькает туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Он святой. Давай мы ему горницу построим. Давай мы ему домик сделаем, чтобы он имел крышу над головой, чтобы он всегда знал, что у него есть место, где он поспать может, покушать может, покой может найти. Мне кажется, это высшее проявление уважения к кому? К пророку? К Богу. К Богу. Скажите, пожалуйста, когда Бог видел эту санамитянку, он радовался? Он радовался. Какая женщина, да? Какая духовная, какая красивая внутри. И, естественно, пророк Елисей, не оцените эту всю ситуацию, тоже не мог, да? Он, помните, Гиези своему слуге говорит: Гиези, пойди спроси, что этой женщине не достает. Что не достает этой женщине? Гиези пошел, говорит: да вот есть у нее проблема одна. Она ребенка не имеет, она бесплодна. Посмотрите, как интересно. Вот те женщины, детей которых разорвали медведицы, какие они были плодовитые. Нарожали детей, но не воспитали этих детей. И дети погибли. Вместе с детьми погибло будущее. Они лишились своего будущего. Посмотрите здесь. Воспитанный, красивый, духовный, гостеприимный. Ну, прелесть, да, просто. Уважающий Бога. Детей нету. Будущего нет. У этой женщины нет будущего. У тех было будущее, они его потеряли. А у этой вообще этого будущего нет. Казалось бы, какая несправедливость. Да, эту несправедливость устраивает грех на нашей планете. Эту несправедливость принес дьявол на нашу планету. Вот эту самую несправедливость. Мы в этой несправедливости плаваем все. Да? И нам так больно бывает от этого, правда? И эта женщина была очень печальной. Вот когда Елисей узнал об ее нужде, он сказал, через год ты на руках твоих будешь держать ребенка. Она ему ответила: господин мой, не обманывай меня. Вот в этих словах, вы знаете, не обманывай меня, вы знаете, я увидел, я не знаю, как вы, но мне сердце кольнуло. Вот когда она впервые, я вот столкнулся с этой историей на уровне вот, знаете, вот библейский текст, и я вот должен его разжевать, да, съесть. Я его сживал, этот библейский текст, и увидел в этих словах, когда она: господин мой, ты меня не обманывай, ее внутреннюю боль. Ты сейчас, она как бы Елисею сказала: ты сейчас трогаешь самое дорогое, самое больное мое место ты сейчас трогаешь. Потому что она рождена мамой, понимаете? Женщина, она мамой рождается. А у нее в голове уже она так сформирована, ее органы так расположены. В ней есть то, что нет в мужчине, понимаете? Все, психология, мозг, все сконструированы, спроектированы Богом таким образом, чтобы вот это создание красивое стало мамой когда-то, да? А не получается. А действительность такова, что не получается у нее стать мамой. Как ей плохо? Она говорит: господин мой, осторожней. аккуратней с этими вещами, господин мой, аккуратней. И действительно, да, проходит время, она забеременела, у нее родился ребеночек, и у этой женщины появилось будущее, да? Казалось бы, справедливость восстановлена. Она теперь держала ребеночка на своих руках и говорила: вот теперь я его воспитаю, он будет любить Бога так же, как я его люблю. Он будет любить Бога так же. Я его воспитаю в таком же разрезе, в таком же качестве. Я воспитаю его таким же человеком, как я. И, наверное, ребенок ее был бы удивительно хорошим, правда? Удивительно хорошим. Но может ли это понравиться тому, кто медведицей вывел из леса и растерзал? Тот, кто вывел из леса медведиц, он в это время находился рядом с этой санамитянкой, беременной санамитянкой. Как он ненавидел того Бога, и под его же влиянием эти дети начали кричать: «Плешивы, плешивы!» Точно так же он ненавидел эту санамитянку, но он ничего не мог с ней сделать. Вы понимаете? Она была другим человеком. Она была духовной личностью. Он стоял и планировал, что он может сделать, чтобы она все-таки будущего своего не имела. В его руках серьезнейший арсенал: болезни, катастрофы, катаклизмы и так далее и тому подобное. У него очень много средств украсть будущее у человека. И он применил этот арсенал. Она родила, ребенок немножко подрос, и вы помните, ребенок был на поле со своим папой. Помогал ему, видно, потом сказал: голова моя болит, голова моя. И он отправился к маме на коленях. И у этой мамы на коленях умерло ее будущее. Вот ребенок она держит, ее ребенок умер у нее на коленях. Вы помните вот эту встречу с Елисеем? Что она ему сказала? И сказал он: что же сделать ей? И сказал Гиези: да вот сына нет у нее, а муж ее стар. И сказал он: позови ее. Он позвал ее, и стала она в дверях. И сказал он: через год в это самое время ты будешь держать на руках сына. И сказала она: нет, господин мой, человек Божий, не обманывай рабы твоей. Вы помните? И вот она держит на руках мертвого ребенка, и вспоминает все свое гостеприимство, все свое хорошее отношение к Богу и к его пророку и так далее. Горницу она видит вот эту построенную. Понимаете? Она все это видит, да? И держит на руках мертвого ребенка. Ребенок не просто так у нее появился. Пророк Елисей сказал: вот будет у тебя ребенок. А Бог послал этого ребенка, как вы думаете? Да, Бог сделал так. Бог исцелил ее чрево, и она родила. Она смогла родить. Она до этого не могла родить, а сейчас она смогла родить. Бог дал этого ребенка. Вот представьте. представьте себе, вот это все наблюдается, вот это все смотрится и делаются определенные выводы. Конечно, можно было бы положить этого ребенка, повернуться к Елисею в сторону, где он, и проклясть этого Елисея, и проклясть этого Бога, и проклясть всю свою жизнь, и всех проклясть вокруг этого, похоронить этого ребенка и превратиться в жесткого, наглого, ужасного человека. Можно было бы? Можно. Что делает эта женщина? Она пытается разобраться. Она не бежит кого-то проклинать. Она не бежит кого-то унижать, топтать кого-то ногами. Она не бежит. Она умная женщина. Она пытается разобраться, понять, что произошло, почему это случилось. Она берет этого мертвого ребенка и несет его в ту самую горницу, которую она построила для Елисея, кладет на постель, которую она приготовила для Елисея. Вот, мол, ты мне дал, вот я тебе вот возвращаю, что ты мне скажешь. Вот мертвое дитя. Сама садится на ослицу и куда? Она садится на осла и едет к Елисею. Елисей ее видит издалека и говорит: что-то не то. Гиези, беги, что случилось? И вдруг он узнает о таком горе, он сам в шоке. Елисей сам в ужасе. Вы читали, что он говорит? Такое произошло, а Бог мне ничего не сказал. А Бог мне ничего не сказал, что такое произошло. Елисей готов был бежать на помощь. Елисей готов был делать что-то, но уже поздно. Ребенок умер. Будущее умерло. Дьявол украл это будущее у этой сынамитянки. И дальше Елисей посылает своего слугу Гиезия, но дает ему свой посох. Возьми, говорит, мой посох, мой жезл возьми. Говорит, иди туда, придешь, положи жезл на ребенка, да, ребенок, может быть, проснется. И Гиезия приходит, делает эти все манипуляции, ходит там что-то, кладет, забирает, ритуалы совершает, понимаете, магические действия. Гиезия, а ничего не происходит. Что-то другое нужно. Чего-то другого не достает. Чтобы это будущее вернуть, нужно сделать что-то другое. Над этим мертвым телом должно что-то произойти, чтобы вернуть это будущее. Гиези прибегает к Елисею и говорит: я ничего не могу сделать, ребенок не пробуждается. А женщина в это время, когда он посылает этого Гиези, она хватается за его края одежды и говорит: я тебя не отпущу, пока ты сам не поедешь. И он садится и едет с ней. С дрожью наверняка в ногах он поднимается в эту комнату, потому что сейчас он увидит тело мертвого ребенка, лежащего на своей постели. Ребенок, которого он пообещал ей. Ребенок, которого Бог дал по его обещанию. Он заходит, видит эту всю картину. Нет, у него нет истерики никакой. Но он принимает какое-то странное решение. Странное очень решение. Он закрывает за собой дверь и никого в комнату не пускает. Он берет и ложится на этого ребенка. Ложится. Представляете? Мертвое дитё лежит, он на него сверху ложится. Написано, распростирается над ребенком. И делает удивительную вещь. Он свои ладони совмещает с ладонями ребенка, свои глаза упирает в глаза ребенка, все свое тело, он всем своим телом этого ребенка накрывает, укрывает ребенка этим телом. Встает, ходит по комнате, и опять повторяет это действие, глаза к глазам, рука к руке к рукам, ладони к ладоням, и вдруг свершается великое чудо. Ребенок чихает раз в семь. Как будто бы легкие ребенка прочищаются. Он чихает. И запускается сердце ребенка. Пошла кровь по сосудам. Заработали клетки головного мозга. Открылись глаза. Поднялся ребенок. Он берет этого ребенка, выводит и отдает в руки матери. Возвращает матери. Я не знаю, что в это время с матерью творилось, где она была, что она делала, где она лежала, где она плакала, где она кричала, где она вопила. Я не знаю, это не говорится, но мы все предполагаем это, правда? Особенно женщины. Вы все это предполагаете, что бы с вами творилось бы, да? Он выводит из комнаты, из горницы, своей горницы, которую эта женщина ему построила. Эта горница, она как будто бы храмом была каким-то, она как будто бы церковью какой-то была, она как будто бы была каким-то святилищем, в котором произошло какое-то чудо замещения, в результате чего на свет появилось будущее этой женщины. Вы понимаете, да? Будущее. У нее опять появилось будущее. Она опять захотела жить. Она опять захотела радоваться. То, что устроил дьявол, Бог это разрушил и установил свой порядок. Когда он давал этого ребенка, этой женщины, он сказал: мой порядок, чтобы у этой женщины было будущее. Дьявол говорит: нет, я украду это будущее. А он говорит: попробуй, укради. Он украл, молодец, постой здесь. И он выводит живого ребенка и отдает, и говорит: мой порядок будет. То, что мне угодно будет в этой вселенной, то, что я сказал будет, будет будущее у этой женщины, оно будет у нее, вечно будет у нее. И ты, дьявол, со всем своим арсеналом болезней, проблем, не сможешь отнять у детей моих будущее. Не сможешь, потому что я их Бог, и я стою здесь. Я допустил, чтобы ты попытался украсть это будущее, но ты ничего не смог. Я вывел из горницы живого ребенка, не мертвого вынес на руках и не дал, даю маме и говорю: иди на, похорони. Я вывел из горницы живое дитё, живое, радующееся, улыбающееся, с искрящимися глазами. И мама увидела, что у неё есть будущее. Дьявол что? Пошёл где-то там, встал, потому что сказать нечего. И делать нечего. Бог победил. Бог оказался победителем. Вот эта горница, она меня больше всего волнует в этой истории. Больше всего, что это за горница такая. Эта горница, мои милые друзья, и есть то самое небесное святилище, в котором произошло удивительное чудо. Все те, кто были обречены на смерть, на похороны, на то, чтобы истлеть в этой земле, вот все те, кто оказались в святилище, кто оказались на койке, на койке вот этого человека Божия, который был олицетворением кого? Самого Иисуса Христа. Все те, кто оказались на этой койке, они все остались в живых. Почему? А потому что Иисус Христос живой, вечно живой, объединился с этим мертвым. Свои ладони к его ладоням, свои глаза к его глазам. Когда Иисус Христос слился с этим мертвым холодным телом, бездыханным, Он отдал этому телу жизнь свою и забрал у этого тела смерть его. Понимаете, что произошло? Он отдал жизнь и забрал смерть. Он отдал тепло и забрал холод. Он забрал бездыханность и отдал дыхание жизни. Вот что произошло в этой верхней горнице. Какая прелесть! Какое чудо! И результатом этого из этой верхней горницы вышло будущее этой прекрасной женщины. Будущее, которым Господь вознаграждает всех тех, кто оказался в Его верхней горнице посредством крови, посредством спасения Господа нашего Иисуса Христа, который это сделал. А те родители, дети, которых были разодраны медведицами, они так без будущего своего и остались. Бог, братья мои и сестры, поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Аминь. Помолимся. Благодарим Тебя, наш Бог, за всю Твою любовь, за то, что Ты посредством Господа нашего Иисуса Христа подарил нам будущее. Благодарим Тебя, Боже, за то, что посредством Господа Иисуса Христа Ты дал нам надежду на это будущее. Ты подарил нам радость жизни. И мы знаем, что у сил зла в руках очень много возможностей, чтобы погубить наше тело. Но Ты сказал: не бойтесь того, кто тело может погубить. В гиене огненной бойтесь того, кто может погубить и тело, и душу. Ты, Господи, отвернувшись от нас, можешь погубить тело наше в гиене огненной. Но мы просим Тебя. Просим, потому что любим Тебя. Ни в коем случае не снимай свою драгоценную охрану. Мы делаем очень много проблем сами себе. Боже, мы очень часто оскорбляем Тебя своим поведением, отношением к Тебе и к людям, которых Ты посылаешь нам. Просим Тебя, Боже, прости нам наши грехи и подари нам это будущее, чтобы оно было светлым, ярким, чтобы оно было теплым, чтобы оно было радостным. Во имя Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.